Василий Осипович Ключевский. Декабристы. У нас доселе господствуют не совсем ясные, не совсем согласные суждения насчет события 14 декабря. Одни видят в нем политическую эпопею, другие считают его великим несчастьем. Для того, чтобы установить правильный взгляд на это событие, нам надо рассмотреть ход, подготовивший общество к нему. Это возвратит нас к истории общества, то есть к истории чувств и мыслей, господствовавших в известное время. Движение 14 декабря вышло из одного сословия, из того, которое доселе делало нашу историю, высшего образованного дворянства. Но не весь этот класс принимал в нем прямое участие. Событие это было частью этого класса, в которой господствовал известный образ мыслей, известное настроение. Но эта часть была, собственно, известный возраст, известное поколение. Катастрофа 14 декабря сделана была дворянской образованной молодежью. Это легко заметить, просматривая графу о возрасте в списке лиц, которые судились по делу 14 декабря. Всех лиц к ответственности было призвано 121. Из них только 12 имели 34 года, значительное большинство остальных не имело и 30 лет. Воспитание. Мы знаем, какое настроение утвердилось в высшем образованном дворянстве благодаря умственным влияниям, какие проникли в наше общество с половины 18-го столетия. Сравнив последнее поколение екатерининского времени с тем поколением, представители которого подверглись каре за дело 14 декабря, мы встречаем между ними сходство и различие. Родство между ними было и нравственное, и генеалогическое. Образ мыслей, который усвоили себе отцы, разделяли и дети. Люди 14 декабря, даже в буквальном смысле, дети людей, принадлежавших к вольнодумцам при Екатерине. Но между ними есть одно существенное различие. Вольнодумство воспитало в вольтерьянцах холодный рационализм, сухую мысль, вместе с тем отчужденную от окружающей жизни. Холодные идеи в голове оставались бесплодными, не обнаруживались в стремлениях, даже в нравах вольнодумцев. Совсем иной чертой отличалось поколение, из которого вышли люди 14 декабря. В них мы замечаем удивительное обилие чувства, перевес его над мыслью и вместе с тем обилие доброжелательных стремлений, даже с пожертвованием личных интересов. Отцы были вольнодумцами, дети были свободномыслящие дельцы. Откуда произошла эта разница? Вопрос этот имеет некоторый интерес в истории нашей общественной физиологии. По высшему обществу в начале царствования Александра пробежала эта тень, которую часто забывают в истории общества того времени. Мы знаем, что в воспитании, которое получило высшее русское дворянство прошедшего столетия, сменилось два дельца. То были гувернеры двух разных привозов. Первый – ни о чем не думавший гувернер, парикмахер, второй – вольнодумец. В конце XVIII века начинается прилив в Россию французских эмигрантов, которые должны были расстаться со своим революционным отечеством. То были все либо аббаты, либо представители французского дворянства. Значительная часть дворян вышла из аббатов. Приносили с ожесточением против новых политических идей чрезвычайное количество католических чувств, которое всплыло в них после философского рационализма, как известно, долго составлявшего салонную забаву французского дворянства. Эти эмигранты, приветливо принятые Россией, с ужасом увидели успех религиозного и политического рационализма в русском образованном обществе. Тогда начинается смена воспитателей русской дворянской молодежи. На место гувернера-вольнодумца становится аббат-консерватор и католик. Это был гувернер третьего привоза. При Павле, как известно, Мальтийский орден, территория которого была завоевана Францией, выхлопотал себе покровительство русского императора. Ряд мальтийцев явился в Петербург с теми же католическими чувствами. это еще более усилило влияние пришельцев. В XVIII веке под влиянием либеральных идей папа Климент закрыл иезуитский орден, но они остались под разными предлогами и званиями и стали прокрадываться через Польшу в Россию. Много таких иезуитов явилось в Петербурге под именем мальтийцев. Католическое, именно иезуитское, влияние и становится теперь на смену вольтерианства. В числе родовитых эмигрантов, приехавших в Россию еще при Екатерине, был и граф Шуазель Гуфье. Он приехал со всем своим семейством. Воспитателем при его сыне состоял некто аббат Николь. Шуазель выставлял этого домашнего учителя великосветским барыням как превосходного педагога. Барыни стали просить у графа позволения их сыновьям слушать Николя вместе с сыном. Постепенно учебная комната Шуазеля-младшего превратилась в великосветскую аудиторию, которая даже не могла вместить всех своих слушателей. Николь заставил основать учебное заведение для высшего дворянства, и иезуиты пристроились к этому делу, разумеется, под чужой вывеской. Николь стал их орудием. Он приобрел дом рядом с великолепным дворцом Юсупова близ Фонтанки, и в этот пансион повалила русская дворянская молодежь. Чтобы не пустить сюда разночинцев и мелкое дворянство, назначена была безбожная плата за воспитание – от 11 до 12 тысяч рублей в год, что равнялось нынешним 45 тысячам. Список пансионеров блистал аристократическими именами. Здесь видим Орловых, Менщиковых, Волконских, Бенкендорфов, Голицыных, Нарышкиных, Гагариных и так далее. Но и родители не оставались без влияния новых педагогов. Католическая пропаганда растет с поразительным успехом. Началось дело с одной печальной вдовы, княгини Голицыной, жены одного либерального и безбожного вельможи екатерининского времени, который запретил даже произносить имя Бога. А вдове в 70 лет княгиня искала религиозного утешения. Религиозным утешением к ней явился кавалер Догарт. Это был очень ловкий иезуит. Утешение кончилось переходом княгини в католицизм, и вслед за ней потянулись ее сестры, и Протасова, и княгиня Вяземская, и другие. Целая толпа великосветских барынь стала прозелитками католицизма. При Павле на это смотрели сквозь пальцы, потому что иезуиты успели при дворе утвердить мысль, что существенной разницы между католицизмом и православием не существует, а что католицизм есть исповедание, наиболее умеющее воспитывать народ в консервативных монархических стремлениях и принципах.